микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Такие жесткие приговоры, это сейчас уже не являются каким-то исключением Беларуси.
В Беларуси четверо бывших доверенных лиц Светланы Тихановской приговорены к срокам заключения от 6 до 6,5 лет по обвинению в подготовке массовых беспорядков.
У них пропаганда, у них телевидение, у них фальсификация, у них все рычаги силового давления, и все равно они боятся конкуренции.
В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий баллотироваться на выборах любому, кто хоть как-то связан или даже был связан с организациями, признанными экстремистскими.
Вина действительно лежит на обеих сторонах и на исторических предпосылках, которые оставили свой след в этом регионе.
Кто спровоцировал вооруженный конфликт на таджикско-киргизской границе, вспыхнувший в конце апреля? Но начнем с очередного политического скандала в Чехии. Вице-премьер страны, представитель социал-демократической партии Ян Гамачек, объявил, что подает в суд на издание «Сезнам Новины», написавшее, что он якобы готовил сделку с Россией, в соответствии с которой в обмен на отказ Праги от обнародования информации о причастности российских спецслужб к взрывам на чешских военных складах, Москва должна была безвозмездно передать Чехии 1 миллион доз вакцины «Спутник Ви» и согласиться на проведение в Чехии российско-американского саммита. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, прежде всего, на кого ссылались журналисты, публикуя информацию о якобы возможной тайной сделке?
В этом вся и загвоздка. Ссылка там идет только на анонимные источники, как бы участники этого совещания, состоявшегося 15 апреля, но там нет конкретных имен, и, собственно, это и ставится в упрек Яном Гамачеком, его оппонентом, точнее, изданию «Сезнам справа», что «а где, собственно, подтверждение?». И сегодня Гамачек даже сказал, что он будет судиться с этим изданием и хочет компенсацию морального ущерба в размере 10 миллионов крон, то есть, если я не ошибаюсь, это 250 000 евро.
Сама по себе сделка, по крайней мере, на первый взгляд, выглядит бессмысленной. Все-таки 1 миллион доз вакцины «Спутник» не одобрены в Европе. Какие-то разговоры о российско-американском саммите, причем здесь Чехия, спрашивается. Вообще, почему эта публикация вызвала такой ажиотаж?
Потому что она служит продолжением всего этого большого международного скандала с взрывом в Вербетице и предполагаемыми его виновниками, российскими агентами. Из этого скандала проистек российско-чешский дипломатический конфликт очень крупный, а это все, что называется, знаете, как после землетрясения бывают авторшоки, так называемые. Вот это один из них. И, конечно, возникают вопросы к этой публикации, к самой версии, поскольку, да, не очень понятно, зачем так нужен был этот миллион доз «Спутника», если даже принять эту версию за чистую монету, поскольку, да, он не одобрен, «Спутник», ни Европейским агентством лекарственных средств, ни даже на чешском уровне. Поэтому очень странно, зачем вдруг потребовался «Спутник». А что касается саммита, да, Ян Гамачек буквально за день или два, что ли, до того, как всплыла вся история с Вербетица, как ее обнародовало чешское правительство, он заявил, что Прага готова предложить себя в качестве место проведения предполагаемого саммита Владимира Путина и Джо Байдена. В этом, как таковом, предложении ничего такого из ряда вон выходящего нет, поскольку я напомню, что в 2009 году именно в Праге проходил саммит Барака Обамы и тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Они здесь подписали одно из соглашений о сокращении ядерных арсеналов. Они встречались, и хозяином площадки был тогдашний чешский президент Вацлав Клаус. Тут ничего ужасного нет. Но в целом, да, в целом звучит несколько фантасмагорично вся эта комбинация, и, в общем, здесь нужно учитывать саму обстановку довольно нервную, политическую, которая сейчас в Чехии. То, что в октябре выборы, то, что правительство, в которое входит социал-демократическая партия, лидером которой является господин Гамачек, оно чувствует себя неуверенно, и сама социал-демократия балансирует на грани прохождения в парламент, то есть здесь наслаивается очень большой политический подтекст. Я не исключаю, что вся эта ситуация так или иначе либо кончится ничем, Либо все-таки что-то всплывет, какие-то подтверждения, но я не уверен, я выскажу тут свое субъективное мнение, могу и ошибаться, конечно, я не уверен, что взорвется вот такая бомба, потому что это слишком фантасмагорично и нету причин именно для такой комбинации, чтобы ее разыгрывал чешский вице-премьер.
Но, с другой стороны, вообще вся эта история, по-моему, как и раньше заявление президента Чехии Милоша Земана и одного из министров, подрывает доверие к той версии взрыва в Вербетице, которая была представлена чешскими спецслужбами?
Отчасти да, хотя именно эта часть всего скандала, которая касается поездки Гамачика и всего вокруг нее, она эту версию не подрывает. Сам Гамачик упорно говорит, как и остальное правительство, что существует только одна версия, связанная с агентами ГРУ, этих взрывов 2014 года. Вся эта комбинация, которую написали Сезнам справа, она состоит в том, что якобы чешское правительство в обмен на вот эти дозы спутника и на проведение саммита в Праге, оно согласилось замести под ковер именно вот эту единственную версию причастности российских агентов. Поэтому и шум такой, потому что там погибли два человека, ну и вчера весьма эмоционально коллеги Гамачика по парламенту ему говорили, что как вы можете вообще торговать жизнями двух убитых сограждан.
Очередной скандал в чешской политике мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Время свободы». В Гомеле к срокам заключения от 6 до 6,5 лет приговорены четверо доверенных лиц бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Юрий Власов, Татьяна Коневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин были задержаны еще до выборов в августе прошлого года. Они осуждены по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Все четверо вину не признали. На линии телефонной связи обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Виталий Цыганков. Виталий, в последние дни внимание было приковано в основном к событиям, связанным с так называемым заговором с целью ликвидации Александра Лукашенко. Можно уже давно сбиться со счета, сколько участников акций протеста против выборов получили реальные сроки. В тюрьму отправляют и журналистов. Но вот сейчас жесткий приговор в отношении доверенных лиц Светланы Тихановской, причем задержанных еще до президентских выборов, до того, как стал понятен масштаб протестов в нынешней Беларуси. С чем связан такой жесткий приговор, на ваш взгляд?
Их действительно задержали еще до президентских выборов 6-8 августа, потому что 5 августа прошла встреча Светлана Тихановская с своими доверенными лицами, которая каким-то образом спецслужбами была записана на видео, и это видео уже несколько раз государственная пропаганда и силовые структуры крутили, показывали по полной, стараясь выжать максимальные пропагандистские результаты из этого видео. Там эти люди обсуждали, как могут пойти события во время выборов, говорили о том, что действительно нужно занять исполком, такие слова там звучали, при этом никто из них не призывал к какому-то силовому режиму занятия этих зданий. Просто говорилось о том, что они будут делать после того, как команда Тихановская победит на выборах. Это была нарезка, это видео. Никого из представителей независимых средств массовой информации на суд в Гомель не пустили. И только родственники сообщили журналистам, что никто из обвиняемых не признал своей вины. И о результате суда сообщили уже сами силовые структуры, официальное сообщение прокуратуры. Более 3000 уголовных дел возбуждено по результатам протестов после выборов, после августа 2020 года. Например, за апрель, за предыдущий месяц, 98 человек получили химию или реальные сроки.
Такая жесткость приговора именно в отношении бывших доверенных лиц Тихановской говорит о том, что власти решили взять их в заложники, чтобы еще более усилить давление на Тихановскую.
Ну, конечно, да, в том числе есть и такие мотивы, но стоит сказать, что такие жесткие приговоры, это сейчас уже не являются каким-то исключением Беларуси. Люди получают вот похожие сроки 3, 5, 6 лет колонии за какие-то действия, как когда убегал от человека в черном, от представителя правоохранительных структур и отмахнулся, или 2 года за то, что женщина сорвала маску с ОМОНовца. В данном случае, действительно, можно сказать, политическое дело – это одно из первых. Оно показывает то настроение власти именно в отношении политических дел. Несколько дел подошло к тому, что они будут представлены в суде. Это дело самого Тихановского, мужа Светланы Тихановской, и дело политических лидеров Николая Статкевича, которые они все объединили по принципу приготовления к участию в массовых беспорядках. Я напомню, что этих людей задержали еще до начала выборов, в июне, в июле. И достаточно, ну скажем, абсурдно звучит то, что их обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках, хотя они попросту ничего не могли и не успели сделать, находясь за решеткой. Сегодня коллективный иск подали 4 немецкие адвоката от имени 10 белорусов о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности. Мы уже знаем, что такие иски поданы конкретными белорусскими гражданами в Литве, но вот сейчас в развитии этой темы и в Германии тоже судебная система, она начнет рассматривать иски белорусов о преступлении против человечности в Беларуси.
Приговоры по политическим делам в Беларуси мы обсуждали с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Виталием Цыганковым. Время свободы. В Государственную Думу России внесен законопроект, который запрещает баллотироваться в российский парламент тем, кто связан с экстремистскими организациями, кто в них работал, состоял или поддерживал их финансово. Причем речь идет даже о тех, кто был причастен к этим организациям до того, как их объявили экстремистскими. Вот как эту инициативу расценивает Любовь Соболь, юрист, признанного российскими властями иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией. Признание ФБК экстремистской организации добивается Московская прокуратура.
Что это демонстрирует этот законопроект? Он демонстрирует, что у них пропаганда, у них телевидение, у них фальсификация, у них все рычаги силового давления на оппозицию, и все равно они боятся конкуренции. Даже в таких условиях. С фальсификацией, пропагандой они все равно нас боятся и боятся проиграть. И правильно делают, потому что их люди не поддерживают. У нас остается умное голосование, это стратегия протестного голосования. Эта стратегия протестного голосования, она и существует ровно для того, чтобы в условиях, когда независимых сильных политиков не пускают на выборы, мы все равно побеждали Единую Россию и разрушали монополию этой ужасной партии в парламентах нашей страны. Буквально недавно, на днях, рассказывал нам достаточно видный единорос о том, что у них, у действующего созыва, нет времени и, возможно, они не успеют уже принять закон о домашнем насилии. Но вот этот закон, полезный, важный для общества законопроекты, действующий созыв Государственной Думы почему-то не успевает принять. Но законы, которые выгодны самим единороссам, вот эти запретительные, репрессивные законы, они очень быстро принимают, когда им нужно.
Сказали, что в целом вы можете снять свою кандидатуру, если в вашем округе будет какой-то сильный кандидат. Сейчас, когда вы понимаете, что такой законопроект будет, как-то стратегия ваша, вашей команды, она может измениться?
Стратегия простая. Сейчас я считаю, что должны быть допущены до выборов и зарегистрированы на выборах все популярные кандидаты. Неважно, каких взглядов. Будет это единорос, коммунист, ЛДПРовец, беспартийный, член команды Навального. Неважно. Любая политическая сила имеет право на представительство в бюллетене. Кто будет избран, должны решать избиратели. Вот моя четкая принципиальная позиция. Поэтому сейчас я буду в любом случае бороться за регистрацию на выборах, за то, чтобы попасть в бюллетень, чтобы у избирателей был выбор. И за это я считаю, что сейчас должны бороться все политические силы. Неважно, от оппозиции или не от оппозиции. После этого, когда мы пройдем этап регистрации и увидим, кто действительно был допущен до выборов, то нужно объединяться, конечно, вокруг самого сильного кандидата против Единой России. Поэтому нужно выбирать одного человека в каждом избирательном округе, на которого нужно делать ставку. Потому что если распределять эти голоса, то, конечно, пройдет единорос, потому что голоса будут расщеплены и распределены. Поэтому сейчас, пока не прошел этап регистрации, то, конечно, я буду бороться за регистрацию на выбор. Дальше мы живем в непредсказуемое время. То есть у нас каждую неделю власть изобретает какую-то очередную фигню. Поэтому давайте не будем забегать вперед. На настоящий момент, на 4 мая, я имею право участвовать в выборах, несмотря на 2 уголовных дела, они небольшой тяжести. Мне есть 21 год, я живу...
По всем критериям, да.
Я гражданин Российской Федерации, я имею право участвовать в выборах, я за это право. И право своих избирателей видеть бюллетени буду бороться всеми мирными и законными способами. способами. Каждый день минус одно право. Вы не можете никуда выходить, вы не можете в судах обжаловать какие-то незаконные действия, вы то не можете, это не можете. Вот надо цеплять за каждое право бороться, что иначе у нас вообще ничего не останется с вами.
Говорила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Вопросы ей задавал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Сейчас идет ремонт. Ремонтом в студии должны заниматься люди, которые лучше понимают в ремонте.
В новый совет директоров Линфильма не вошли люди творческих профессий. Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся к недавнему вооруженному конфликту на таджикско-киргизской границе. Недавний приход к власти в Киргизии нового президента Садыра Жапарова и подготовка главой таджикского государства Эмомали Рахмонова к передаче власти своему сыну Рустаму Эмомали сыграли важную роль в том, что конфликт вспыхнул. Жапаров вынужден демонстрировать готовность выполнить данные им предвыборные обещания. Рахмон с помощью короткого конфликта получил возможность мобилизовать страну и увеличить свою популярность, полагает мой собеседник, эксперт Московского центра Карнеги Тимур Умаров. Вы пишете, что, с одной стороны, нынешний конфликт между Киргизией и Таджикистаном во многом связан с тем, что в Киргизии пришел к власти национал-популист Садыр Жапаров. С другой стороны, вы отмечаете, что войска Таджикистана продемонстрировали явную готовность к этому конфликту. Все-таки можно ли говорить о том, что одна сторона больше виновата в этом конфликте, чем другая?
Я бы не стал так говорить. Я считаю, что в этом конфликте виноваты обе стороны. И как-то взвешивать вину одной или другой стороны будет не то что неправильно, но даже не целесообразно. Тут вина действительно лежит на обеих сторонах и на действительно каких-то исторических предпосылках, которые оставили свой след в этом регионе.
Сейчас говорят о том, что в данный момент конфликтная ситуация урегулирована, войска отведены, но насколько это долгоиграющий конфликт, по-вашему?
Я не думаю, что это будет длительный конфликт, по крайней мере, в том виде, в котором мы его наблюдали в последние дни апреля. Это, на мой взгляд, действительно была маленькая молниеносная война, которая была выгодна в таком формате. Больше ее в таком формате допустить ни одна, ни другая сторона не могут. Это уже будет восприниматься обществом очень плохо, на мой взгляд. Поэтому на такое не пойдет ни Эмомали Рахмон, ни Садыр Жапаров. Тем более Садыр Жапаров, который на самом деле от этого конфликта очень сильно пострадал с внутриполитической точки зрения. Этот конфликт принес определенные политические бонусы Эмомали Рахмону, и он попытается это использовать во внутренней политике. Поэтому сейчас, мне кажется, для Рахмона главная цель — сохранить объединяющий эффект после этого конфликта, в котором находится сейчас общество, и не забыть о том, чтобы говорить об этих потерях, которые были в этом конфликте. И мы будем видеть, что в государственных СМИ и вообще в информационном поле Таджикистана эта тема будет актуальна еще долго. К тому же Эмомали Рахмон теперь, как мы видим, работает со своими союзниками. Да, он согласился приехать на парад 9 мая в Москву, будет 8 мая с президентом Путиным общаться, в том числе, я думаю, в основном на эту тему, и будет стараться продвигать свою линию переговоров с основными внешнеполитическими союзниками.
Если вернуться к боевым действиям, в ходе боев обстреливались мирные села, есть жертвы среди мирных жителей. Свидетельствует ли это об ожесточенности отношений между таджикским и киргизским народом?
Я бы не стал говорить, что отношения между обществами двух стран какие-то ожесточенные или существует какая-то ненависть внутри этих обществ. На самом деле люди друг к другу относятся довольно положительно. Естественно, у меня, к сожалению, нет никакой статистической информации, астрологической, я не могу это подтвердить, потому что нет достаточного количества данных, но по тому, как я общаюсь с людьми и, собственно, какому-то опыту, я не чувствую вообще никакой вражды между народами. Это действительно спровоцированный руководством стран конфликт, который привел к таким жертвам, которые мы видим, к сожалению.
Причины недавнего вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе мы обсуждали с экспертом Московского центра Карнеги Тимуром Умаровым. Вы слушаете «Время свободы». Группа чешских археологов обнаружила остатки трудового лагеря рядом с местом, где раньше находился памятник Сталину в Праге, самый крупный в Европе. Монумент, возводившийся с использованием принудительного труда, простоял всего 7 лет и был снесен после развенчания культа личности Сталина. Тему продолжит Александра Вагнер.
Находка чешских археологов удивляет, если учесть, что речь идет о лагере для принудительного труда, возведенном в самом центре Праги, на месте нынешнего парка Летна. Отсюда до Пражского града 10 минут пешком. Несмотря на это, за исключением нескольких снимков с воздуха и строительной проектной документации, которую удалось обнаружить в архиве, ни одной фотографии лагеря не сохранилось. Бараки мелькнули лишь в кадре пропагандистского фильма с поистине оруэлловским названием «Памятник любви и дружбы», в котором рассказывается об этапах строительства монумента. Археолог Ян Гасил рассказывает о том, каким был трудовой лагерь для заключенных, возводивших памятник Сталину в Праге.
Подобные лагеря возникали в то время во многих странах Европы. Подобные комплексы строили и в Третьем Рейхе, когда он вел тотальную войну. Принудительный труд использовался каждый раз, когда речь шла о важном для промышленности или режима объекте, мостах, туннелях, железных дорогах и так далее. Иными словами, это типичный трудовой лагерь. На месте, где сейчас ведутся раскопки, стояло несколько простых зданий. Мы понимаем, что речь шла о временных конструкциях, что характерно для таких комплексов. Они обычно находятся в местах, где нет исторической застройки. Лагерь был построен вблизи места возведения памятника Сталину, и его охраняли. Здесь был забор. Были построены 3 барака, но по необходимости можно было достроить еще 2, что предполагал изначальный проект. Я бы назвал это опромышливанием. Такое отношение было к тем людям, которые работали здесь.
Из 3 бараков сохранились основания только одного, поэтому тут и ведутся раскопки. Выяснилось, что пол был покрыт деревянными досками, и в щели между ними падали мелкие предметы и мусор. Благодаря этому археологам удалось обнаружить расческу и пуговицы. Среди них есть и одна женская, а значит, среди участвовавших в строительстве заключенных были и женщины. Рассказывает археолог Ян Гасил.
Мы ведем сейчас дискуссию с историками о том, кто могли быть люди, которых режим использовал для строительства памятника. В найденной в архиве проектной документации с конца 40-х, начала 50-х годов говорится о том, что это были трудовые отряды, формировавшиеся за счет политически неблагонадежных и тех, кто по состоянию здоровья не мог нести военную службу. Очевидно, позднее их заменили бригады, сформированные на различных предприятиях или в вооруженных силах, для демонстрации заинтересованности в реализации проекта, который должен был символизировать режим.
Историки в связи с раскопками лагеря говорят о так называемых вспомогательных трудовых батальонах. Так в Чехословакии назывались в основном строительные отряды, куда коммунистический режим отправлял на перевоспитание неблагонадежных студентов и профессоров, духовенства, аристократов, а также крупных и мелких землевладельцев, отказавшихся вступать в колхозы. Эти батальоны входили в состав армии, однако их члены не считались военнослужащими и воспринимались режимом как источник бесплатной рабочей силы. Александра Вагнер, Радио Свобода.
На старейшей российской киностудии «Ленфильм» новый совет директоров. В него вошли только чиновники и менеджеры. Творческих работников в совете директоров не оказалось. Руководство «Ленфильма» уверяет, что они все равно будут участвовать в работе студии. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
О том, что на Ленфильме утвержден новый совет директоров, сообщил председатель совета директоров киностудии режиссер Федор Бондарчук. В новую структуру вошли директор департамента кинематографии Министерства культуры Светлана Максимченко, вице-губернатор Борис Петровский, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, а вот тех людей, которые делают кино, там не оказалось. Бондарчук считает, что такие известные люди, как продюсер Сергей Сельянов, Режиссеры Алексей Герман-младший или Александр Сокуров по-прежнему будут играть на Ленфильме важную роль. По мнению Алексея Германа, на данном этапе киностудия нуждается прежде всего в грамотном финансовом управлении, в окончательном погашении 1,5-миллиардного кредита банка ВТБ и возвращении коллекции, проданной компанией Twin SP, договор с которой, к возмущению кинематографистов, не так давно был продлен до 2030 года.
Кредит, который был, ситуация со сложностью его возврата, она, в общем, объективная, потому что много лет не было решения с коллекцией, был спад производства в Питере, был скачок курса доллара, потому что оборудование покупалось еще по предыдущему курсу. Есть объективное понимание, что было сложно с его возвратом, но, насколько я понимаю, правительство с этим согласилось. Тело кредит погасили. 1,5 миллиарда остались проценты. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев проценты будут погашены. С коллекцией вроде бы налаживается. Там была странная история, когда были продлены права на коллекцию. Я знаю, что сейчас с этим разбираются и органы компетентные в том числе.
И все-таки, как же быть с тем, что режиссеров не включили в новый совет директоров?
Сейчас идет ремонт. Ремонтом студии должны заниматься люди, которые лучше понимают в ремонте. Я очень сомневаюсь, что режиссеры так или иначе над студией отстранятся, потому что режиссеров в Питере действующих, серьезных, осталось там человек 4-5 громкими фильмами, с известными именами. Поэтому именно этим режиссерам придется так или иначе возрождать студии и кадры, передавать следующим поколениям какие-то мудрости, возрождать производство и возрождать, я думаю, что экспертный совет студии. В эти месяцы, собственно говоря, покажут, насколько пойдет эффективно перенастройка студии.
Герман считает, что когда финансовые дела Ленфильма уладятся, то режиссеры вернутся к управлению студией. Александр Сокуров на этот счет не столь оптимистичен.
Я только что сегодня говорил с директором студии и с Федором Бондарчуком. Я знаю о том, что никто из творческих работников не ходит в совет директоров. И я считаю, на этом этапе это правильно, потому что сейчас стоят только экономические вопросы.
А будут нетворческие люди учитывать интересы в целом творческого коллектива?
Если интересы в целом творческого коллектива не будет учитывать государство, то тогда ничто нас не спасет. А совет директоров – это сугубо экономическая, на мой взгляд, инстанция. На студии нужен художественный руководитель, его нет. Если был художественный руководитель, то был бы какой-то баланс. А сейчас, конечно, студии нужно просто технически, экономически выжить.
Будет ли Ленфильм как киностудия полноценная функционировать?
Гарантии нет. Я мало кого знаю из нового состава совета директоров. Это представители банков, представляющие власть в Петербурге, администрацию президента, Министерство культуры и так далее. Я не знаю среди них ни одного человека, которого бы художественная составляющая на этом этапе интересовала.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».